дергая кнопкой.
Ну что, 3, 2, 1, полетели. Доброго времени суток, за бортом 29 декабря 2021 года. В вашем ИП3 эфире 417 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня в мега расширенном и мега нестандартном составе. Это последний выпуск уходящего года, и всем здрасте.
Привет!
Всем привет! С наступающим
всех! Налито у всех, и мы хорошие.
Всем привет! Всем привет!
Несмотря на то, что подкаст «Витая пара» не пропагандирует употребление алкоголя,
да.
Давай просто будем.
Будем. Drink responsibly, да.
Drink responsibly.
Окей.
Ну, давайте я представлю наших соучастников немножко.
Да.
У нас с нами сегодня отец-основатель Саша Обливальный, который, собственно, уже 10 лет как...
11 в этом году.
11 лет, прости, пожалуйста. Вот, с нами постоянный ведущий Женя, вот, который присоединился к нам сколько, месяца 3-4 назад.
Где-то так, примерно.
Вот, и очень органично влился в нашу, в общем-то,
такую
алкогольную тусовочку. С нами Вова, вот, как представитель оранжевой операционной системы, и, собственно, тоже присоединился к нам. Примерно полгода назад с нами я, Андрей Коннов. Я присоединился, наверное, уже чуть меньше года, да?
Ну, где-то так. Я пытался вспомнить, когда это произошло, и не смог.
Ну, это было, да, на подготовке одного из хайлодов. С нами, собственно, Саша Чистяков, как один из локомотивов питерского, не побоюсь этого слова, девопс-движения. И вообще, когда-то еще мы все вместе писали... Всякое в Руси с админ, в ЖЖшечке, и вот это все, вот это. И, собственно, с нами Андрей Гумилев, который в том числе, помимо своей основной деятельности, делает неплохой курс для того, чтобы люди входили в DevOps не как обычно, а подготовленными и всяческими. Поэтому мы все поддерживаем Junway. Вот, и всегда готовы помочь и говорим спасибо.
Растите джунов, товарищи, это ваши будущие сеньоры.
Да.
Вот, собственно, нет, немного... там же еще мидл должен быть.
Ну... Не только лишь все.
Поздравляет вас с 2022 годом, как многие уже слышали в интернете.
Ой-ой. Ну что, давайте я, наверное... Задам вопрос, практически традиционный для нашего подкаста. Что у вас за год прошедшее случилось хорошего, айтишного и связанного вот как-то с нашим всем?
Могу начать я.
Давай, жги.
Я могу даже показать.
Ты опять будешь...
Я побегал. Да, я научился мигать светодиодиком.
Умница.
Но это на самом деле не за год, это за прошедшую неделю. Вот. Это оказалось даже прикольно. Вот. А за год что произошло? Ну, я сменил специализацию немножко, в рамках которой я сменил должность, сменил направление работы. С недавних пор я занимаюсь... Я буду в следующем году заниматься взаимоотношениями с вендорами публичных клаудов. Они же там Azure, Amazon и, как его, господи, третий, никому не нужный Google. Шучу. Вот, наверное, это самое важное, что произошло. Плюс внезапно где-то посредине этого пути я понял, что не нужно все время уделять работе, начал уделять время обратно хобби. Откуда, собственно, мигающийся... А что, важно. Уделять время хобби. Я вспомнил, что у меня вообще-то, оказывается, есть еще жизнь помимо работы. Вот, это мы с вами как-то в прошлых подкастах обсуждали, кстати говоря.
Да.
Вот. И теперь я вот сейчас отдыхаю. Недавно меня Андрей спрашивал, почему я там повыпиливался из чатиков. Блин, да потому что хватит этого инфомусора. Хватит. Надо отдыхать, надо чистить голову от всего этого. Сейчас уже вторая неделя идет, подходит потихонечку к концу. Это так прекрасно, когда нет никакого спама. Ты просыпаешься утром, как в рекламе от майонеза, знаете, такой, господи, какой же красивый, хороший... Московский серый день. Но тем не менее. Вот. Поэтому, наверное, я бы вот этот год для себя хотел охарактеризовать как годом интересных решений и возвращении к истокам. Потому что на самом деле весь этот инфомусор и все, что мы вокруг себя, наше инфополе, мы его создаем сами. А изначально этого всего не было. И люди были добрее, трава зеленее. Дисказ?
Ну, я, кстати, позволю себе не согласиться с Владимиром, потому что, как гласит нам Ветхий Завет, или, прости Господи, Тора, что сначала вроде как было слово, то есть инфомусор был первичен.
И слово было 2 байта. Хотя на днях мы с товарищем сидели и выяснили, что в современном мире D-word, обычный Word уже давно не 2 байта, а значительно более другие величины. Этот мир никогда не будет прежним.
УТФ-2, УТФ-4, УТФ-8, УТФ-16, УТФ-32.
Нет, мы больше говорили...
УТФ-64.
Именно за машинное слово, в понимании ассемблера.
Да нет, нет, Саш, я понимаю, я просто не могу сдержаться.
Ну.
А вот, давайте, раз уж я так это ворвался, давайте я расскажу. На самом деле год был очень интересный. В нем произошло много интересных вещей. Во-первых, мы все стали жить немножко по-другому. И все случившиеся там всякие карантины, ограничения и прочее, они привели нас к тому, что на самом деле отчасти мы вот как условно интроверты, ноулайферы, все вот эти вот рабы машины, для машины наши рабы, вот, и для повелителя машин, вот этого всего.
Адептус механикус.
Да, мы стали чувствовать себя в этом мире значительно лучше. Соответственно, очень серьезные, вот лично у меня произошли очень серьезные изменения. Я построил, собственно, еще одну очередную платформу. Сейчас я заканчиваю этот проект и перехожу к новым проектам. Я перехожу там, в то, чтобы уже наконец-то начать заниматься тем, чем я хотел, то есть какими-то... Хотел я реально всю жизнь этим заниматься, ну, то есть очень, ну, очень давно у меня эта мысль лелеет. Это решением проблем доверия в цифровом мире. Там, в нескольких наших предыдущих подкастах я рассказывал про всякие концепции формата Zero Knowledge Proof и так далее. И вот, наконец-то, там появилась возможность попробовать это воплощать в реальный мир, там, в виде, в том числе и в виде каких-то реальных бизнес-приложений и в виде не менее реальных игрушек, и это очень важно. Этот год был для, собственно, индустрии доверия очень серьезным, потому что очень много традиционных систем потеряли свою, ну, собственно, потеряли репутацию, потеряли доверие, и за счет этого в мире как раз произошел очень серьезный и фундаментальный сдвиг в сторону всяких разнообразных блокчейнов. Да, мы не говорим о спекуляциях, но мы говорим про реальные, о спекуляциях на курсах там разных этих монет, коих тысячи, и разобраться в этом, ну, нет никакой возможности. А именно говоря про концепции, за этим есть много будущего, много исследований, и лучшие люди по всему миру, начиная от computer science и заканчивая реальными юристами, рассматривают возможность о том, чтобы строить вот эти самые мостики между реальным миром и блокчейном, и за этим будет большое, большое будущее, я думаю, в течение ближайших нескольких лет. Хотя и, конечно, такую штуку, как криптозиму, отменять и забывать о том, что она может наступить, не стоит. Тем не менее, я там призываю всех об этом думать. А самое важное, и, наверное, это большей части нашей аудитории касается, кто занимается эксплуатацией всяких сервисов, всяких энтерпрайзных систем, важно понимать, что как только вот эти всякие хранилища перейдут на, неважно, на корпоративные распределенные системы хранения или на публичные, важно понимать, что именно количество трудочасов для традиционных вещей, оно очень сильно уменьшится по всему миру. И лучше быть уже к этому подготовленным, потому что практически весь блокчейн, он, что называется, по-настоящему серверлесс. Вот у меня вот такое вот.
Окей. Ну,
who is next? Кто следующий?
Женя, давай, Женя, потом мы гостей допросим с пристрастием.
Ну что? Абсолютно. В этом году в мою жизнь вошел финтех.
Welcome to hell.
Без смазки. Простите, пожалуйста, за мой французский. Вот, собственно, да, познакомился с очень многими людьми, соответственно, вот в частности со всеми присутствующими и гостями подкаста всегда, соответственно. С Сашей мы даже были небольшое количество времени коллегами в рамках одного стрима. Что... Огромное количество технологий пришло в мою жизнь. Очень много всяких жизненных перипетий и прочего. Скажем так, этот год я никогда не забуду, на самом деле. Это был очень яркий год на абсолютно любые эмоции. А что... Какие итоги? Ну, что я могу сказать? Скорее бы, конечно же, ковид уже заканчивался, потому что хочется уже куда-то уехать и работать удаленно где-нибудь уже, там, может быть, даже не в России какое-то время. Ну и, конечно же, не знаю даже, что сказать. Хороший год, на самом деле, очень прекрасный. Вот. Но он был очень сложный, что я могу сказать. Вот это от себя единственное. Без подробностей и прочего, но тем не менее.
А ты можешь вспомнить хотя бы один год, который был несложным?
Ты знаешь, да, у меня был такой 2017. Он был абсолютно никакой. То есть прям вообще никакой. Он бы мне даже ничем не запомнился.
А вот и... ты, извини, влезу, да? Если да. Такой год вспоминать, да? Для меня такой год был прошлый, 20-й.
Mm-hmm.
Прямо вот...
Ну, он наоборот же всем запомнился тем самым, что мы сели на карантин в мае, в марте.
Нет, там он много чем запомнился, но вот именно для меня он был легким. То есть он был, на удивление, и легким.
И понятным, да, отчасти. Вот. Вот именно 21-й год, он был такой очень. То есть я считаю, что 21-й год это такой год, когда происходили уже полноценные, уже осмысленные миграции процессов в новую реальность. Вот. Особенно вот с удаленкой, особенно то, что переформатировался бизнес, соответственно, и все процессы переформатировались на другие технологии и так далее и тому подобное. Соответственно, это вот можно заметить и по финтеху, и по HeadHunter, да, даже если его открыть, там, сколько там людей ищет DevOps, там, на 6 тысяч резюме, там, 600 человек, соответственно, да, и прочее, то есть и миграции в облака, и прочее, соответственно, вот, я считаю, что это все-таки такая, основной нитро это было, конечно, ковидное время, соответственно, вот именно в 2021 году, поэтому, собственно, сложный год именно, потому что как раз на этот год выпало вот этот весь объем вот этой вот быстрой миграции всего вот этого пласта, соответственно, к которому привыкло человечество в прошлом, и вот и миграция в настоящее время. И вот я считаю, это 100%.
То есть даже вот... Я тебе можно немножко возражу? Вот
давай, начал... конечно.
Да, ты начал говорить, что типа вот с этими там всякими ковидными ограничениями и вот этим всем невозможно никуда уехать. Я тебе могу сказать так, 15 апреля этого
невозможно
года...
Невозможно уехать туда, куда я хочу.
А куда ты хочешь?
Я хочу в Германию.
Можно.
Я там был 2 месяца назад.
А... Я там был 2 месяца назад,
Вы по приглашению туда ездили, да?
Нет. Просто...
То есть визу ездил, получили, визу туристическую?
Мне не нужна виза туда.
Ну, Вове не нужна виза, а там уже... вообще можно получить визу в Германию или...
Ну, да, у меня есть тоже знакомые, которые ребята из
без
России...
Без проблем.
Ну, Андрей,
но
я
ты
бы
говорил просто про то, где, ну, без, да нет, ну, у меня есть много знакомых, кто уехали. Я лично уехал, и Андрей, собственно, уехал в в Грузию. Я уехал 15 апреля, взяв в охапку семью, троих детей и вот это все.
Угу. А через две недели прилетел я туда же, в Грузию.
Да. То есть, на самом деле надо понимать, что с ковидом куда-то поехать стало дороже, но в целом это все равно вполне себе
стало делается. Чуть сложнее и ощутимо дороже.
Но... Ну, не то чтобы ощутимо, скорее это временные затраты. Ну, то есть нет, в мире все стало дороже, но давайте не будем об этом.
Само по себе
процесс, да, очень такой простой. И, собственно, давайте, ребят, кто там? Андрюх, Саня, давайте, кто из вас?
Ну, давайте я тогда кратко скажу. На самом деле, что самое приятное, то, что много ребят нашли работу. Собственно, для этого я и тружусь. Это, то есть, никак рекламы, вообще можем не говорить об этом больше, ни названия, там, ничего.
Но ссылки мне будут в описании.
Самое крутое, что трое прямо вот за последнюю неделю. И, собственно, ребят счастливы. Еще самое крутое, то, что я открыл некую уже компанию, в Грузии в том числе. И сейчас мы как-то уже вместе работаем и берем разные проекты с разных стран. И вот это, наверное, даже самое главное. То есть, понятно, ребята там не нулевые, само собой, там уже у кого был какой-то опыт, да, и тоже вот уже достаточно серьезный со взглядом, со знанием языков и вот всего этого. Но мы прям вот начали и получаем, и работаем. Перед Новым годом хороший контракт получили. И, собственно, для меня, наверное, это вот самое главное открытие года. Вот, а так, по мелочи, наверное, даже нет смысла разговаривать что-то.
Александр, вы потом ссылочку дайте, мы ее в описании прилепим, конечно же. Все непременно.
Я сейчас пришлю.
Окей.
Собственно, все, наверное, так.
А, Андрей, прошу прощения, Александр, вам слово.
Ну, у меня простые итоги года, слава богу, что не трагические. Я купил себе MacBook Pro на M1, и это лучшее, что было со мной в этом году.
А потом ты купишь MacBook Pro на M1 Max и скажешь, господи, какой же прошлый MacBook был говно.
Я уже целюсь в него, но это действительно другой совершенно опыт, я крайне рекомендую. А в остальном, ну, я не знаю, вот Нил Янг, наверное, если бы хотел исполнить что-то новое, он бы, наверное, пел бы сейчас «My hey, Kubernetes is here to stay». И это чистая правда. Жизнь стала очень хороша. Год был хороший, сложный, но хороший. Простой год у меня последний в жизни, наверное, был 90-й. И я очень рад, что ситуация развивается по тому сценарию, который я предположить не мог. Рабочие руки закончились настолько в мире, что даже мои кривые на что-то годны все еще.
Да, это правда, да. Это то, о чем я говорил, соответственно. О том, что все полетели автоматизироваться, потому что поняли, что рынок уже не вывозит, соответственно.
Год был тяжелый. Ковид, QR-коды, всеобщая чипизация.
Да,
и как вишенка на торте, недостаток девопсов. С последним мириться уже было нельзя. Главное, чтобы за дело не взялся наш военком.
Да, скучаешь вот именно по беззаботному, безопасному такому миру, где ты мог перемещаться без вот этих всех нюансов.
Ну, это ты скучаешь.
Мне я пофиг. Безумно скучаю, да. Потому не. Что...
Вот, если говорить про меня, я вчера чипировался, поэтому я сегодня могу быть не совсем адекватный. Чип еще не совсем в систему.
А теперь пошла правда матка через 3, 2...
Да.
Окей, вот. Про меня что? Самое, наверное, большое изменение в моей жизни то, что я из какого-то только линейного сотрудника потихонечку мигрирую как раз тоже в сторону обучения и пытаюсь вот тот свой опыт, который у меня как-то образовался за 11 лет карьеры, формализовать, и это зачастую бывает даже для меня очень сильно полезно. Вот, потому что есть ряд вопросов, на которые, наверное, было бы интересно даже самому себе ответить. И вот как раз в начале января я начну это долгое путешествие. Что еще? Год, вот как все говорят, год был хороший, но, сука, тяжелый. Вот, потому что у меня как-то до сего момента в моей жизни каких-то крупных внедрений не было, потому что обычно мы жили там в каком-то тестовом защищенном контуре, в своей тепличке, нас там никто не трогал в этой тепличке. Сейчас же выяснилось, что да, вдвоем с товарищем мы можем запихать 7 систем в продакшн, которые там ни разу не были, и даже уложиться в какие-то адекватные сроки, которые нам поставили. Вот. Тоже понял, что... Точнее, как, к осени такой работы я выиграю, к чертовой матери, и понял, что да, надо немножко убирать работу и добавлять какие-то другие стороны своей жизни. Поэтому вот было принято для меня немножко интересное решение. И по весне, где-то в марте месяце, я пойду открывать категорию А и дальше думать о покупке мотоцикла и вот вливаться в эту тему.
Вот он, вот он.
Что
кризис. Вот он? Среднего возраста.
Почему?
Ну ладно, примерно в твоем возрасте я закончил с мотоциклами.
Ну вот.
Возможно, именно поэтому ты дожил до того возраста, в котором ты есть сейчас.
Ну,
это не точно, конечно, но... Это, конечно, не точно. Но вероятность такая все-таки присутствует, согласись.
Безусловно. Безусловно. На самом деле хочется, в общем-то, по итогам этого года, во-первых, пожелать всем нашим подслушателям, чтобы они как бы смогли дальше развиваться. Во-вторых, чтобы они пришли к пониманию. По крайней мере, вот я как себе желаю, вот я пришел наконец-то к пониманию, что можно собственный труд монетизировать куда более эффективно, нежели просто работать, и я к этому пониманию на самом деле шел долго, но, наверное, в этом году, ну, может быть, там в середине прошлого года эта мысль закралась, что можно на самом деле делать там, какие-то серьезные вещи, которые действительно востребованы, и я, собственно, хотел бы всем пожелать делать ту работу, которая приносит реальную, настоящую прибавочную стоимость и думать всегда об этом. Чтобы, когда вы что-то делаете, чтобы это действительно создавало некоторую ценность.
Это и да.
Мне кажется, что это очень важно.
Как это? Вот ты говоришь прям про какую-то ценность, я вспоминаю последнюю шутку, когда общестримовый эпик Jira 747 светится красным на всех бордах руководства в течение 4 суперстримов. Команда отчаянно борется за график, за угол графика сгорания.
Да-да-да. Это да, это же очень хороший пример, но тем не менее, мне кажется, что все эти джиры, agile, все это второстепенно на самом деле. Вот. А если кто-то хочет и чувствует в себе силы там что-то делать реально новое и прорывное, то, поверьте мне, ребят, там нет ни аджайла, ни стендапов, ничего. Там люди просто фигачат. Если у вас есть искорка, вот, или если у вас этой искорки нету в душе, то зажгите ее и фигачьте. Вот. И как Данка, вырываете сердце, освещаете этим сердцем путь. Вот. Ну, главное, помните, что все-таки печень у Прометея склевали.
И прививайтесь. Все-таки прививайтесь, господа. Я понимаю, что это совсем не попадает в какую-то тематику нашего подкаста, но все равно...
Подожди, опять же, вполне высокотехнологично, мне кажется, и всякие...
Да и риф-то срач через...
Наниты, наниты.
Подождите, кто против? Кто против? Поднимите
руки. Поднимите руки.
Давай, Андрей, высказывайся. Все, понеслось. Вон.
Мы вас сразу забаним.
У нас на 2 часа разговоров никому не нужных. Пусть каждый будет при своем мнении. Это будет более правильно. А тогда смешно бы было, конечно.
Просто не говорите мне о том, что вы не привиты, если вы находитесь рядом. Это просто небезопасно, понимаете? А так-то ходите как и угодно, просто не сообщайте свою позицию, потому что я ее не уважаю.
Вот, два чая.
Наши подслушатели, кстати, и подсматриватели активно хвалят Андрея за то, что он делает. Так что я надеюсь, тебе это придаст сил и желание все это продолжать. Мы там, по крайней мере, я не то чтобы за всех, а я тоже со своей стороны готов там чем-то помочь. Хотя я лично, все знают, и там те, кто меня давно знает, у меня очень неоднозначное отношение ко всяческого рода курсам, но... Я, кстати, если вдруг кому интересно, я могу рассказать, почему оно стало таким неоднозначным.
Ну, инфо-цыган развелось как раз вот на...
Нет, это дело, наверное, на этих мне как раз почти все равно. Мое личное отношение, оно от другого плясало. Я когда-то давно работал там каким-то таким сеньорным архитектором на очень-очень большой галерее. Вот. И в том числе меня попросили там сделать... Сколько-то лет назад, ну, это давно уже было, там, я думаю, что сейчас все изменилось. Меня попросили сделать курс по всяким вот этим технологиям автоматизации, да, вот там еще кубов не было, но были всякие...
Дженкинс, Докер, Макинтош, в общем, было все, что хочешь.
Ну, именно, скорее, да, про это. Я реально потратил там месяца 4, написал, ну, прям с любовью и всем написал серьезный курс там, с большими отсылками к тому, откуда все это строилось, фундаменталс, да, и почему это вот так, почему, как развивалась человеческая мысль, почему там не полетел, простите, не полетела ни одна система автоматического управления конфигурациями, основанная на промис-модели, почему после этого полетел, но загнулся Puppet с шефом, почему отчасти полетел Ansible, и почему это плохо, и так далее. Ну и, в общем, о том, как это все развивалось.
Андрюш, можно я...
Я закончу сейчас коротко. Да. Собственно... И куратор этого курса, когда он увидел эти там какое-то бесконечное количество слайдов, рассчитанное там на 4-5 месяцев по 3 занятия в неделю, вот, он сказал, что сори, чувак, нам не нужны люди, которых ты так подготовишь. Они от нас уйдут. Они просто сбегут от нас там через там, полгода. Мы не успеем заработать на них денег. Я говорю, я понял. Хорошо, спасибо. Тогда я говорю, дайте мне предыдущий ваш курс, я его просто прочитаю, и все.
Там товарищи из чата на Ютубе очень активно просят Андрея Гумилева показать некое сердечко. Я не понимаю, о чем они, но...
Что же за наркоманы? Ютуб, ребят, пишите в личку, я что-нибудь покажу во время подкаста, видимо. Давайте.
Главное, не задницу. Я очень...
Главное, не докер-компост, это самое главное. Типа, покажи докер-компост 5-го задания, пожалуйста, там, вот это вот.
Докер-компост.
Друзья, решаю любые задачи по девапсу за $50 в час.
Я делал то же самое за 90. Любые? Ну-ка, давай.
Да, легко.
Вы мне лучше скажите, откуда у вас задачи по девапсу 29-го вечера? Уже пора оливьешку строгать потихонечку.
Не, у меня нет.
Про кабана не говорю, у него есть волшебная машина оливьената.
У меня есть оливьенатор сатаны, да, все так.
Я такими темпами поеду отмечать Новый год к кабану.
Так, да я тебя давно уже зову, приезжайте к нам в Грузию.
Конечно, о, а мне интересно, Андрей, расскажи про компанию, которую ты открыл. Чем занимаетесь, что и так далее, и тому подобное.
А мы пока ничего не открыли, мы в процессе, собственно. Но если интересно, да, мы как бы собираемся воплотить в жизнь некоторые наработки, которые мы придумали за последние там, примерно 4 месяца, и даже что-то там вокруг этого напрограммировали в районе Solana блокчейн, и там есть как игра от очень крутого дизайнера, гейм-дизайнера, который сделал, например, Loop Hero.
Да, конечно.
Вот. Собственно, это вот наш гейм-дизайнер, это про игру. А второе, что мы хотим делать, мы хотим чинить доверие, и мы занимаемся тем, чтобы концептуально сделать некоторую историю полезную для крупных энтерпрайзов, там, в частности, для логистики, ну и для крупных штук, которые позволят взаимодействовать разным контрагентам, ну, это логистика, да, разным контрагентам на этапе передачи товары, поможет им гарантировать целостность этого, собственно, товара.
Это B2B, я так понимаю, все, да?
Ну, второе B2B, первое – это B2C для людей, для проверки концепции того, как вообще с этим блокчейном мы будем жить. Вот. А раз уж меня спросили, я, пользуясь случаем, вдруг нас слушают какие-нибудь фронтендеры, я ищу хорошего фронтендера за адекватные деньги.
Я одному уже написал.
Обращаться... Нет, можно, да, можно обращаться ко мне в личку. Возможно, full-time, part-time, любая форма оплаты, вот это все. Деньгами не обидим, а если все очень хорошо будет, то можно и поговорить о каком-то не возмещении, не только касательно просто зарплаты. Вот. Ну, основная история — это React Redux и, конечно, Web3. Вот.
А на JavaScript уже игрушки пишут.
Конечно, да.
Слушай, а когда их не писали, то на JavaScript, да, простите. Да. Нет, ну... Мне кажется, всю жизнь были на JavaScript игрушки.
Нет. Ты, ну, сначала игрушки были на флеше.
Флеш 5.
Нет, это неправда. Сначала игрушки были, конечно же, на...
На дереве.
Ну, из того, что я застал, на Plain C. Да. Нет, он был Plain C.
И почти все было написано на Plain C. На ассемблере были игрушки.
Нет, никто не писал нас. Ну, я не знаю, может быть, есть такие примеры, но я не знаю игрушек, написанных на ассемблере.
На ассемблере же было. Каких-то. На ассемблере было.
Прям на ассемблере написано, я что-то не знаю про это. Ну, окей, я допускаю, что такое могло быть. Вот, может, Саша знает.
Вот, ну
из,
что?
Из компьютерной археологии что-нибудь такое.
Давайте к темам, наверное.
Поджигайте.
Так... Ну, кто начнет?
Просто же фиг бы с ними, с теми темами.
А давайте я начну.
Я поддерживаю историю фиг бы с ними, с теми темами, потому что, ну...
Ну что, не хотите...
Подожди, ну мы даже не это...
Не хотите обсудить Эльбрус?
Не попинаем Антона Жбанкова.
Это кто?
Это один из старейших рептилоидов российского интернета.
Давайте попинаем, господи, только надо все равно тему придумать.
А вы объясните мне, кто это?
Тема есть. Тема самая первая в нашем гитхабе.
Я же не читаю ваш GitHub, извини.
Вот, а сейчас я тебе кину.
Собственно,
тема про то, что лично для меня стало вообще новостью, что Антон Жбанков руководил, собственно, тестированием Эльбрусов в Сбербанке, и что он вообще в Сбербанке работает.
Андрей, можно я тебя остановлю на этом? Вот прямо сейчас. Кто этот человек?
Рептилоид.
Нет, ну серьезно.
Нет, давайте не будем обижать
раз. Антона.
Нет, ну Антон довольно известный чувак, занимающийся там инфраструктурами очень много лет, и публично не очень однозначная фигура для всяких старых пердунов, типа вот там, я не знаю, меня, Саша наверняка его тоже. Знаком с его, скажем так, творчеством.
Но он неоднозначность-то. Я смотрел пару его докладов, даже с ним как-то лично общался. В целом он создал впечатление довольно умного человека, с которым есть о чем
поговорить. Нет, никто не оспаривает то, что...
Так, в том-то и дело, а в чем неоднозначность?
За счет чего? В его суждениях и видении, конечно же. Того, как должен мир быть устроен. Как и, впрочем, у всех. Ну так вот. В общем, тема про, примерно про... Ну и, собственно, Антон занимается там много лет за всякими инфраструктурными штуками, всякими стараджами. Там и проработал много где в разных уважаемых местах. И сейчас, что для меня было новостью, он работает в Сбербанке и отвечал за тестирование тех самых Эльбрусов 8 для совместимости с инфраструктурой Сбербанка. Вот. Есть на CNews есть статья, где его активно цитируют. Собственно, я оттуда и узнал, что Антон работает в
зеленой компании.
Да. Вот. И, ну, как обычно, очень много претензий свелось к тому, что корпуса не те, что там что-то еще не отвечает каким-то высоким требованиям Сбербанка, но что важно, ну, то есть, говоря по-русски, отказали по формальным признакам, но что важно тут понимать, то, что они тестировали это все 4 месяца и смогли улучшить показатель, вот что у меня в этой статье зацепилось, да, что они смогли улучшить показатели старта тестового Java-приложения, ну, видимо, похожего на настоящее Java Application Сбербанка, в 4 раза за 4 месяца подкрутив параметры старта Java-машины. Mm-hmm. Мне кажется, что это квинтэссенция всей, собственно, статьи и эффективности того, как все происходит. Лично на мой взгляд. Но
подожди, зачем на... Ну, понятно, я пытаюсь понять. Все-таки Эльбрус, ну, это совсем своя архитектура. Они там, мне вот интересно, просто не читал статью, они это все запускали в режиме трансляции в x86 или как?
Ну, видимо, ну они там, у них, видимо, есть какая-то Java, в статье про это не написано. Угу. Ну, в смысле GDK
или они могли собрать свой GDK и OpenGDK.
Да, под эти Эльбрусы.
У Эльбрусов есть своя собственная сборка Java, я просто работал с
Эльбрусами. Видимо, на ней все и тестировалось. Ну, и плюс они говорят, что они тестировали еще Postgre там же. Вот. И оно всего лишь в 2 раза хуже, чем то же самое... Чем то же самое на Xeon'ах. Вот. Хотя тоже у меня возникают сомнения, если они 4 месяца подкручивали параметры запуска Java-машины, коих там всего там, ну, 1.5 десятка, в общем-то. Это если очень постараться, а реально пользуются, в общем-то, 5. Саша, поправь меня, если я вдруг не прав. Но кажется, что обычные Java-машины больше, чем 5 параметров никто не использует. И еще там есть немножко, которые как бы... Ну, зачем-то нужно.
Для красоты.
Погоди. Вот ты говоришь, да, что 4 месяца — это неправильно. А как надо-то было? Я не верю, что ничего неправильного, если честно.
Да, я не знаю, но если вы там что-то тестируете, ну, уж как-то вы уже... Это же не продакшн, вы же не вливаете это, но сделайте как бы, ну, я не знаю, если вы...
За 2? Сделать за 2?
Ну, хотя бы. Ну, я за 1.5 бы хотел, ну, хотя бы за 2.
Ну, а понимаешь,
мы же про тестирование говорим. Мы же не про переезд там куда-то говорим, где можно несколько лет все это делать. Но мы говорим, что давайте потестируем, быстренько поймем, окей, не окей.
Андрей, если ты видел, там, собственно, в статье еще есть такая штука, очевидные какие-то выводы. Типа мы их не взяли, потому что частота говно, как бы там кэша мало и все вот этого. Но, по-моему, вот это очевидные вещи, их как... Мне кажется, не стало даже брать...
Я это, кстати, очень внимательно... Да, Андрюх, я это
Подожди,
очень
внимательно прочитал. Они, то есть, не знали, изначально не знали, что частота у них, ну, ниже, и...
Но там, типа, вот
именно,
это, как, выводы, почему...
Именно, ниже, это да? И, собственно, и есть вопрос, что, да, как бы, а почему частота... Ну, то есть, как бы, это, во-первых, было известно, что частота...
Там, типа, очевидные вещи, да.
Спеки были известны.
Частота ниже — это не приговор. На самом деле, рассеяние тепловое интересует на серверных приложениях, потому что мы не упираемся в процессор обычно. Там же это же не видеоконвертер.
Ох.
Если там обычная Java, то интересует, наверное, не частота одного ядра, а количество ядер на машине.
Во-первых, да. Во-вторых, когда они говорят, что вот они смогли улучшить, они же не улучшили производительность приложения. Они говорят, что мы улучшили... А, нет, они улучшили, да, время отклика приложения они улучшили, it's okay. А еще они говорят, что для них важный критерий — это время старта приложения. Я вообще не понимаю, почему это важный критерий. Ну, то есть, лично по мне, ну, то есть, я не знаю, я много интерпрайзных приложений и разные сложности. делал. И, в общем-то, как раз время старта там Java-приложения или любого другого приложения, оно, в общем, вообще не важно.
Но на самом деле оно в пайплайнах оно важно, конечно же. Если ты запускаешь замкнутую среду для тестирования, то у тебя время старта, если у тебя 60 микросервисов, их надо все стартануть.
Да у тебя в пайплайнах и так будет АТ Израиля, оно у тебя все равно будет медленно, неважно. Ну, то есть как бы...
В масштабах Сбербанка, наверное, это имеет значение.
Просто Сбербанк это вырождается в 1.5-4 вечности просто на развертывание какого-нибудь нового контура.
Да? Так оно и сейчас такое же мне, я думаю, что так. И это скорее нужно как-то оптимизировать не стартом приложений. Ну и да, как ну, то есть мы же все понимаем прекрасно.
Подожди, что... Андрей, а можно я спрошу? Они, то есть я просто, так как статью не читал, они просто смотрели на время старта приложения. То есть дальнейшую
производительность. В том числе и это один из ключевых критериев для них.
А принесите мне дверь, я выйду.
Вот, постойте. Вот давай, если вам инфраструктуру скажут, что, ребят, к вам заезжает там пачка Эльбрусов, да, и вы должны переехать на Эльбрус, ваша первая реакция, вот вы не знаете ничего про Эльбрус, но первая реакция, она на самом деле у многих, как вот с вакциной «Спутник», да, я не буду это у себя терпеть. И вы знаете, вы потом разберетесь, почему первая реакция верна, но она верна. Что написано в отказе, это не важно. Важно, что цель достигнута. И с этой точки зрения я не вижу вообще претензий никаких к Антону. Он правильно сделал.
А нет, с этой точки зрения нет, конечно, претензий. Тут, да, я имею в виду, что сами по себе какие-то параметры, мне кажется, надуманные. Нет, разве? То есть это какие-то, ну, они какие-то слушай, странные.
Если бы он их не надумал, ему пришлось бы брать это впрод. Не так ли?
А что плохого, чтобы то, что ему часть инфраструктуры заехала бы туда?
Зачем? Ну, я тебе могу объяснить.
Как отказал. Ребят, подождите, я почему начал об этом говорить? Потому что, собственно, это вот технические выводы и были на не какое-то там что-то Java, не Java, ну, вот однозначно. Очень слабо для сравнения Intel Xeon. Там вот то, что я перечислил, и говорит, что нет смысла даже сравнивать. Это даже не может близко подойти о речи эксплуатации в банке. Вот и все.
То есть, да, ну, но это же было заранее известно, зачем было.
Да, об этом и речь. А то, что там тестировали, не тестировали, наверное.
Что значит заранее известно? У тебя есть задача сделать экспертное заключение внутри банка, силами банка. Заранее известно. Это же, ну, почему банк должен доверять заключению, непонятно.
Нет, ну в смысле, почему? Ну, то нет, а как ты можешь не доверять?
В интернете написано, да, что заранее.
Не в интернете, но мы же не говорим про интернет. Ну, говорим, что есть. Ты идешь в МЦСТ, они тебе говорят, вот наши спеки. Если их спеки не соответствуют реальности, ну то
это. Как ты сравниваешь? Как ты сравниваешь? Это VLIW, да, процессоры, там, не знаю, классическая архитектура Intel, это разные вещи абсолютно. Да, там может быть что угодно написано, но не погружаясь в детали. Самый простой способ сравнить — это дать нагрузку. Мы все так делаем. Mm-hmm. С разной степенью осознанности. Некоторые, ну, дать нагрузку и посмотреть — это самое простое, особенно в случае с процессором, потому что процессор масштабируется линейно. Нагрузка на процессор растет линейно. Ты больше взял, у тебя больше посчитал, здесь нет проблем. Пока ты он CPU что-то крутишь, у тебя нету такой проблемы, как с IO, допустим, на дисках, да? Mm-hmm. И абсолютно логично. Абсолютно логично взять просто тестовое приложение, я бы точно так же сделал. Сказал, ребят, вот вы там все что угодно можете писать в спецификациях. Мы не знаем, для кого эти спецификации пишутся, да, и на какие смотреть. Но мы разберемся, как мы разберемся. Мы дадим нагрузку, а дальше уже, там, я не знаю, щипами, пробами посмотрим, во что мы уперлись. Уперлись мы примерно во все. Мало того, что Эльбрус — это не самый производительный в мире процессор, там еще другая экосистема, там другой дистрибутив, там другая Java-машина, она не будет вам работать. Там native-классы другие, они...
Да, я если что не говорю о том, что Эльбрус — это хорошо, я не топлю, я мне кажется...
Ну да, просто... то есть вот это все объяснить в CNews, да, сказав, что, ребят, вы знаете, мы просто не можем это интегрировать. На самом деле могут. Процесс интеграции в экосистему, он конечен, он вполне обозрим.
Но он конечен? Не, вопрос цены. Конечно, тут всегда вопрос цены. Вот ты говоришь, что лучше, какая лучше твоя первая реакция будет? Я говорю, моя первая реакция будет такая, что я хочу в два раза больше денег получать. Да, я интегрирую все, этого... что вы скажете. Это вот моя первая реакция.
Для этого нужно другой грейд, понимаешь? Это же банк. И там первая реакция, это, ребята, пусть это будет не моя проблема. И это абсолютно справедливая реакция, потому что в банках никто не считает ни промежутками в 4 месяца, ни промежутками там, в 1.5 месяца, да, там считают сколько кварталами, годами. Ну, то есть 4 месяца похоже на квартал, но они за квартал с небольшим и разобрались. Это была квартальная задача, они ее с честью сделали. Здесь не может быть претензий, потому что, ну, методика понятна даже мне. Результаты понятны даже мне.
Методика, да, он описывает, что вот у нас методика, у нас есть 44 пункта, из них формальных, вот, из них 17 этот Эльбрус прошел, ну, как бы,
да. Знаете, здесь, возможно, немножко в другую сторону вас направлю. Главное, чтобы сейчас МЦС внимательно, может быть, посмотрел на вот эти претензии и что-то подкрутил со своей стороны, чтобы эта история могла, допустим, и повториться через какое-то время.
А с какой целью? Просто мы живем в мире, в котором есть... Можно почитать, почему, собственно, Apple-овский процессор быстрее Intel-овского. Там очень хорошо объяснено, куда будет дальше двигаться индустрия, как будет рынок делиться, да, как он будет поделен, непонятно, но он будет как-то переосмысливаться игроками.
Переосмыслен точно, что... совершенно, да, Саш. Ты
прав. Да, потому что нельзя, допустим, Apple вывести на серверный рынок с их процессорами, потому что серверный рынок вообще другой, и у Apple есть внутренняя там вертикальная интеграция всего, что дает им хороший рычаг. На серверном рынке этого нет. Но, тем не менее, есть другие игроки серверного рынка, такие как Amazon, где тоже там у гравитонов не самая высокая в мире частота, они берут другим. Это про cost-saving, это про то, что операционные расходы на электричество тупо ниже, они позволяют этот процессор отбить, я не знаю, гораздо быстрее, чем Xeon, тот самый, который вы купите и поставите. И здесь появляется Эльбрус. Единственный selling point, единственное value которого состоит в том, что он наш. Ну и, ребята, вы думаете, что Сбер любое, что ли, произведение нашего искусства впрот-то потащит не любое? Там, ну, как бы, если совсем прикажут, то, конечно, со Сбера и начнется. Но Антон сделал мудрый ход. Он сказал, что со Сбера, но не с меня. И я думаю, что им надо просто поаплодировать им.
Давайте
куда-нибудь. Окей, но я бы сказал, я отчасти согласен, но вот со своей стороны я бы все-таки сказал, что ну, могли бы немножко более аргументированно и как, ну, скажем так, привести аргументы менее надуманные, скажем так. Вот лично для меня просто, когда я читаю эту статью, я вижу, что это типичные интерпрайзные такие аргументы надуманные, которые, ну, то есть, которые не ведут
реальному...
ни к чему, да, ни к
да,
чему
да, не приводят. Да. Ну, слушай, ну, это...
честно говоря, вот честно говоря...
Так это
вот,
политкорректность, Андрей, да. Это политкорректность госзаказа. Да,
ну, я бы, например, хотел, чтобы Эльбрусы были крутыми. Вот, ну, реально.
Да, да,
ну,
да.
Я программировал под Эльбрусы, простите, там, в начале 2000-х годов. И там писал на C экстеншн для ядерные экстеншены для простите, SunOS. Да, начиная там свою там серьезную карьеру там где-то в 99-2000 году. Да, и в наших всяких оборонных проектах Эльбрусы уже тогда были, и МЦСТ тогда был, и все это. И было сановское железо, все. Кроме, собственно, процессоров и операционной системы.
Вот. Да, вам вообще не кажется, что эта тема как-то немножко не для новогоднего выпуска? Вы как-то вот начнете закапываться.
Да, в смысле? Какая для новогоднего?
Я не знаю, но, по-моему, это как-то слишком... Это обычная рядовая интересная тема, но просто не для новогоднего...
Слушай, нормальная тема, мне очень нравится, потому что я вот про Apple-овские процессы читал буквально на этой неделе. И там очень интересно, действительно. И вот я попал... ну, я люблю вечеринки динозавров. Я люблю Антона Жбанкова и тусовку людей, которых он представляет, потому что это люди, которые... Ну, это такая, знаете, эхокамера, да, замкнутая социальная группа. Это неплохо, это хорошо, что их вот, можно изучать, эти группы. Есть люди, которые на языке Perl пишут, да, есть люди, которые... я не знаю, веруют в процессоры Power, да, там есть люди, которые считают, что там, блокчейн это все, да, и при этом они не сильно задумываются об осознанности своих утверждений, собственно, потому что, ну, вера, да, как бы это важная составляющая эмоций. Ну. И прекрасно. Но мы должны, во-первых, уметь взаимодействовать с этими людьми, понимать их язык и понимать, что вот вопросы взаимодействия социального, они гораздо важнее, чем реальные технические характеристики всего практически. Посмотрите на MySQL. Он до сих пор жив. Какой вам после этого, собственно говоря, там, я не знаю, русский Эльбрус? Ну, человечеству есть чем заняться.
Аж хуже другое. Нет, он жив даже после того, как его купил Oracle, а это вообще жесть.
Друзья, почему ты считаешь, что то, что MySQL жив, это плохо?
Это не я считаю, это считают кор-коммитеры этого дела. Я опять 2 недели назад
читал. А что мешает тогда по этого?
Прислать патч?
Нет, ну, 10 кубиков живительной.
Патч бармена, да.
Не, ну, постойте. Люди же делают созидательные какие-то действия, да, они хотят, чтобы было хорошо. И в какой-то момент человек понимает, что вот он один, у него времени не так много, и это время стремительно заканчивается. И он все еще пытается, если там, я не знаю, ну, фиг с ним с MySQL, давайте не будем ребят обижать, есть Oracle, да, есть кодовая база Oracle, которая, чтобы внести изменения, но вы можете представить, сколько времени у вас пройдет. Причем оно объективно, там нужно протестировать в куче конфигураций, там профазить, наверное, посмотреть, что на всех тест-кейсах проходит, что нигде там никакой баг не сломан, который кто-то из кастомеров уже у себя в логике учитывает, причем не как баг, да, а как фичу. И все вот это вот, обратная совместимость во все поля. Куча комитетов, куча, там, я не знаю, согласований. Но это как раз те самые 2 квартала. То есть люди живут промежутками по там квартал-2. И вот это вот, ну, его нельзя назвать... С одной стороны, есть Андрей, который в стартапе говорит, давайте быстро молотить, все фигачат. Это креативный хаос, я в таком работаю. Люди бегут очень быстро. Их ничто не может остановить. С другой стороны, есть ребята, которые оседлали уже действительно большое enterprise-решение, которое как, ну, монолит, да, которое как памятник. Угу. Его нельзя трогать, это священная корова.
Саша, я тебе, кстати, честно, я тебе скажу так, что я же как бы... У меня же мой вообще такой жизненный опыт, он примерно такой. Я приходил в стартап, а потом раз, и через 2 года там 2000 человек.
Господа, да? Можно я, наверное, вас уже приторможу немножко? Жень, выбери какую-нибудь более другую тему, по-моему, с этой надо слезать. Ну, невозможно. Я отрубаюсь.
Ты так говоришь, как будто это было плохо.
Давайте закон
Коллеги, это было неплохо, но это было утомительно. Вот так
да, у меня отваливается черепундель просто.
О, у меня еще вискарь не закончилась.
Это успех.
Продолжайте, пожалуйста.
Мы не пропагандируем.
Ни в коем случае. Жень.
Минуточку сейчас.
Но 15-летний арбик есть 15-летний арбик.
Минуточку. Сейчас. Так. А я потерял ссылочку на гид.
Это успех, сейчас я его тебе восстановлю.
А, нет, все, я нашел. Я просто в том чате еще. Да, все, прям, все в порядке. Так, ну что, мы будем обсуждать Apple.
Нет, я вот смотрю на все эти темы, и мне не хочу обсуждать никакой из отчетов. Я хочу поговорить больше про то, что в нашей жизни случалось там интересного, не очень больного.
Я была срач! Я обосрать!
Нет.
Вдруг нам подслушивали сосисочное, закусочное. Вдруг нам подслушиватели, подсматриватели хотят подсказать что-нибудь, что мы хотим.
О чем мы можем поговорить, да.
Давайте про Apple, господи. Но я же обещал на любой вопрос ответить.
Пересскажи ту самую статью, про которую ты говорил.
Какая
статья? Или хотя бы пришли почитать. Мне любопытно.
Что за статья?
Самую статью.
Статья, почему Apple процессоры лучше интеловых и почему мы скоро все умрем.
Ну, мы не умрем, то есть нет, мы умрем, но, может быть, не все сделают это скоро, знаешь, может быть, кто-то будет болеть долго перед этим.
Слушай, по статистике 100% людей, которые пили воду, умерли.
Я в курсе. Да,
почему вы сегодня такие депрессивные? Кому? Где трэш, угар?
Потому что я из Питера. Я ссылку на статью, на самом деле, могу кинуть там в личку или в чат, whatever, куда-нибудь, да? Их этих статей масса.
Я распространю.
Да, я найду ту, которая побольше, даже, может быть, не одну, потому что это реально интересное чтение. Я с большим удовольствием, вместо того, чтобы коммитить код в репозиторий, сидел и читал эти статьи, потому что это очень важно, знать, почему у меня ноутбук такой холодный и такой быстрый. Ну, Да.
Можно и так сказать.
Можно и так сказать, да. Я просто любознательный, поэтому код я уже коммитил однажды, знаете, там ничего интересного нет, а вот про процессоры интересно.
Статья сама себя не прочитает.
Да, да.
Слушайте, ребята, вот тут тот тему выбирал, там в конце последняя тема об исследовании рынка компании неизвестной.
Нет, никаких исследований, я не хочу говорить.
Вопрос один, не будем полностью эту статью, и, по-моему, даже не в этой статье, но у них было очередное исследование, которое говорит, мне интересно просто ваше мнение, что больше 80 уже процентов как бы работодателей хочет видеть высшее образование у DevOps-инженеров. Просто как вы считаете, да, нет?
Смотря какое.
Смотря какое, высшее инженерное однозначно да.
Однозначно нет. Слушай, у меня диплом высшего экономического образования.
Экономического, не инженерного.
Ты не понял. Я всю свою жизнь работаю не по специальности, с самого начала, с своих, по-моему, 14 лет. У меня диплом спрашивали в формате «Есть диплом?» «На». «А, есть, все отлично». Всем насрать, что там... Прошу прощения. Всем
я больше не про... Я больше про то, что получая именно инженерное, именно хорошее инженерное образование, тебя учат думать как инженер скорее. Я здесь
это правда.
Не про... Это про... правда. Я не про наличие бумажки. На наличие бумажки всем посрать, но...
А здесь про наличие бумажки говорится.
Да, именно так. Им требуется высшее образование. И
это все фуфел. Да, ты можешь прийти в условный там какой-нибудь, я не знаю, зеленый, желтый, красный банк, там тебе скажут, а, у вас нет там диплома, ну и катитесь, короче, подальше. Но реалии рынка таковы, что более-менее рукастый инженер, у которого голова растет не из задницы, может пойти не на хх.ру, а на jobs.overflow.com и найти там себе работу очень быстро за вменяемые деньги, где у него никто не спросит диплом его заборостроительного института. Всем плевать.
Нет, есть... Смотрите, я...
Но сейчас, разбудите меня, когда это закончится, пожалуйста.
Я добавлю одну вещь. Да, это все валидно для именно стандартных девопсов, CI/CD, инфраструктурщиков. Естественно, существует куча специальностей, где диплом очень важен, нужен, и без него действительно никак.
Давайте проголосуем. У кого есть высшее образование? Поднимите руки.
Есть.
Началось.
Большинство нас, нет? Пополам?
Большинство.
Ты
закончила разве? Я думал, ты бросил по пути.
Я бросил по пути на четвертом курсе, поэтому считай нет.
В смысле, я 11 лет учился в высшем учебном заведении, потому что институт не школа, за 10 лет не окончишь.
Fair enough.
Вот. Вот если спросить, у кого есть образование по специальности, то это, видимо, только Саша. Ну, или примерно близко по специальности.
Ну, я инженер-электронщик, но это очень далеко.
А, вот вас двое. Два Саши.
Нет,
вот,
я инженер по автоматизации.
Нифига себе.
А я химик, вот, ну, то есть вот так.
Да, я менеджер.
Метамфетамин сварить можешь?
Могу. И первентин могу сварить.
Товарищ майор, мы ни в коем случае не собираемся и не
пропагандируем. Но мы не пропагандируем, и могу, чтобы фиолетовые слоники снились.
Ты бы лучше детям фейерверк тогда замутил. Там вот в Москве один.
Фиолетовые слоники мне и так нет. Я надеюсь, что мои дети сами справятся без этого и научатся, если им нужно будет научиться сами добывать то, что им будет нужно для счастья.
Окей.
Вот. А давайте вот про образование я вам скажу очень просто. Ну, то есть, скажем так, когда мы все учились, ну, или большинство из нас, вот, или там часть старых пердунов, к сожалению, или тем самым информационным технологиям, которым бы стоило учиться, не учили ни в одном вузе нормально. Ну, то есть, вот, ну, так было, увы. И...
Сейчас еще не люди... поменялось.
Это не так, я не согласен.
Сейчас поменялось фундаментально. У меня старшая дочь учит питон, и их учат там примерно довольно вменяемо, она в 6 классе. Ну, то есть я просто смотрю, что им рассказывают, и это не настолько плохо, насколько нам рассказывали про Basic и Pascal. Ну, прям
вот. Где была черепашка, которая
нам по-разному рассказывали.
Вот. Не знаю, мне хорошо про Си рассказывали, и про какой-то был еще какой-то язык странный, я не помню, как он
назывался. Visual Basic?
Не, не было еще, нет. Visual Basic тоже вообще появился. Нет, да нет, не Fortran. Нет, там был какой-то специализированный язык для обучения. Потом его следующий, я не помню, как он назывался тогда, следующая его реинкарнация называлась «Дракон». Там это как-то «Дракон» — это аббревиатура, она как-то расшифровалась. Ну так вот, я вам скажу так.
Дружелюбный русский алгоритмический язык, обеспечивающий наглядность.
Да, вот это вот его, собственно, потомок того, на чем нам пытались показывать вот это все. И показывали нам это люди, ну, как, короче, которые преподавали что-то более серьезное на физтехе и на ВМК МГУ. Ну, на физтехе и на ВМК МГУ. Да, это я учился в частной школе. Ну, то есть это были лучшие люди, по сути, которые там что-то преподавали детям. Но тут не очень важно. Я хотел, собственно, про образование сказать примерно следующее, что, во-первых, там современное образование очень далеко шагнуло по сравнению с тем, что было у нас. Если у нас, ну, когда мы там учились, все равно все какие-то прикладные или какие-то настоящие знания, которые можно было хоть как-то применить, ты мог их получить исключительно самостоятельно, потому что вообще никто не знал, что вообще это такое, ну, реально, и в этом разница. Конечно, в современном мире для людей, которым там, ну, я не знаю, которым 20 лет сейчас, которые там, я не знаю, 2 года назад закончили школу, конечно, для них будет более важно иметь в том числе и высшее образование. И это нормально. Просто для нас это была новая сфера. Никто как вообще никто не знал ничего. Весь Рунет был построен на велосипедах и энтузиастах. Ну, это как бы реальность.
Ну, немножко костылей еще.
Ну, заплатки, костыли, вазелин, ну, когда как бы за него платили отдельно. Вот. Но...
И бальзам звездочка.
Да, и вот это все. И все учились... как-то там читая буквально самиздатовски отксерокопированные книжки там Тененбаума, Кнута и вот это все.
Господа, знаете что, у меня есть не очень популярная, но все-таки мысль. Давайте расползаться, я отрубаюсь. Чип, видимо, на Эльбрусе был с повышенным энергопотреблением, поэтому надо пойти перегрузиться.
Плюс еще новосибирское время.
Да-да-да-да-да, и это тоже.
Ну, собственно, мы сегодня смогли обсудить аж цельно две темы из списка, и надо сказать...
Для нас это успех, давайте так.
Ну, по-моему, все-таки уровень обсуждения примерно 11 приспешников Дзинчи из 10.
Вот. Так что, да, давайте тогда всем пока-пока мы отключаем, собственно, запись подкаста. Да. Всем желаем...
Всех с наступающим.
Внимание, самое важное. Те, кто дослушал до этого момента, пожалуйста, ставьте нам звездочки в iTunes. Ставьте нам лайки или дизлайки. Пишите комментарии или не пишите комментарии. Призовите Антона Рыбанкова, если как бы у вас есть такая возможность.
Вообще легко. Вот, но и... непонятно, что за какой цель тогда сразу.
А мы просто поговорим. Нам интересно будет просто поговорить, почему бы нет. Мы вообще всегда рады всем.
Да. Вот. Сильно не напивайтесь в праздники, не депуете в пятницу и будьте пирожочками. Это был подкаст.
Лайк, шер, Алишер.
Это да.
Еще депою сомнительно, а так спасибо, что позвали, собственно, всех был рад видеть. Давай.
Мы еще спасибо. Немножечко минут.
Мы посидим еще за эфиром.
После шоу мы пойду.
Провожу куда-нибудь.
Гостям спасибо, что пришли. Постоянным ведущим спасибо, что вы со мной в этом нелегком труде. Дорогим слушателям спасибо, что тоже вы с нами. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Счастливо.
Пока-пока.
Пока.